имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня во все храмы читается Евангелие, которое содержит описание евангелиста Матфея о том, как Господь накормил хлебами, 5 и 2 рыбами, 5000 человек, не считая женщин и детей, которых было еще больше. Можем себе представить, какая большая толпа была, конечно, больше 10000 человек, наверное, 1015 или 20. И причина того, кто он это сделал, была только в одном. Господь сжалился над этими людьми, о чем так в Евангелии и сказано. Это очень такой важный момент. Когда-то в русском языке, ну и сейчас в просторечии еще живет это, но, к сожалению, исчезает благодаря такому страшному периоду нашей истории. Слово «любить» и слово «жалеть» — это были тождественные понятия. Вот. В простом народе часто можно было слышать, когда если кто-то к кому-то проявляет любовь, говорит: смотри, как он его жалеет. Было очень связано. И очень правильно, очень по-христиански понято слово «любовь». Теперь вот мы живем в такую другую эпоху, и вот эти все понятия, они, так как мир влияет на наше сознание, извратились и другой смысл приобретают. И слово «любовь», вот, а проявленную жалость бывает человек воспринимает как некую даже обиду. Вот, и не надо меня жалеть, очень часто заявляет, потому что не потому, что ему это неприятно. Каждый человек нуждается в любви. Только иногда человек не понимает, что такое любовь, потому что он с ней никак в жизни не сталкивался. Или, например, боится или стесняется в этом признаться даже самому себе, потому что, как еще древние заметили, человек – животное общественное, и он очень зависит от мнения других людей. И вот если что-то в обществе не принято, и очень трудно переступить. И чаще иногда человек проявляет храбрость, иногда отчаянную, в тот момент, когда ему угрожает смертельная опасность. А вот когда над ним давлеет общественное мнение, ему труднее это переступить. Поэтому мы видим, постоянно приходится сталкиваться с тем, что некий военнослужащий может во время войны вести себя отчаянно храбро, и в то же время он боится в храм зайти. Именно боится. А чего он боится? Ну, как бы кто что ни сказал, не посмеялся. Человек пули не боится, а насмешки боится. В чем тут дело? То опять только в одном, в гордости. Человеку очень трудно перенести насмешку в силу гордости. И вот от этого возникает зависимость от человеческого мнения. Ельцин как-то попытался перекреститься, его журналисты тут же одернули, и у него рука правая, как пришита оказалась к правому бедру, не смей, ему сказали, и все. Потому что какому-то журналисту, понятно какому, конечно, не христианину, и, конечно, тому, у которого там в душе гнездятся определенные духи, Это очень не нравится. Понятно, как не нравится, допустим, американским законодателям, что дети будут молиться в школе. Поэтому запрещают молиться вообще. Или как не нравится польским евреям, а то, что в Освенциме поставили кресты. Почему не нравится? Ну, крест, какая разница? Так, скрещенные палки. Так. Что дергаться-то? Из-за чего? Почему такой протест? Очень просто. Те духи, которые внутри, при виде креста, они начинают беспокоиться, нервничать. Они этим досаждают человеку. Они создают ему внутренний, как теперь говорят, дискомфорт. Вот в этом все дело. И от этого возникают далее проблемы. Поэтому крест нельзя. А причина все вот в той же вражде между дьяволом и Богом. Из коней это происходит. Вот Христос пришел для того, чтобы этот порядок нарушить. Почему? Потому что Он нас любит. Не всем это понятно, не все это чувствуют. Но христианин, а все мы собрались в христианской церкви, должен в это верить. Хотя бы для начала нас. Вот известно из истории, что народы, которые вели свою жизнь разбоем, крымские татары или те же наши братья по-разному, чеченцы, они обречены на уничтожение. Это совершенно, как это ни прискорбно, что, конечно, гибнут и невинные, и так далее, но ничего с этим не пойдет. Вот. Почему? Потому что вот это невозможно. Господь будет всячески препятствовать и попустить. Чем жили крымские татары? Земля там скудная была, жили набегами на север. Вот сколько можно жить грабежом? Более терпеливого народа, кроме русского, китайский еще только. Вот. И все равно, этому придет все равно конец. Сколько можно без конца воровать людей, продавать их в рабство, там, вести зайц, и будут терпеть, там, стада угонять. Это невозможно. Вот. И, конечно, всегда в этой стихии гибнут и совершенно невинные люди. И, конечно, нам постоянно внушается рефрен. Каждый человек, как китайский болванчик, кончает головой, да, говорит, преступность не имеет национальности. Известные якуты испокон веков сажали людей в ямы, и, так сказать, Жилин и Костылин, это же Толстой про якутов написал. Вот, это же понятно. А удмурты изобрели письменность. И фальшивые денежные знаки и так далее. Нет, преступность имеет всегда специфическую свою собственную национальную преступность, имеющую характерные особенности. Поэтому не надо американцу объяснять, что такое итальянская мафия или что такое Чайна-таун. Это никому не надо объяснять, все прекрасно знают. И такие специфические, именно национальные черты, специально свои собственные, уникальные мафии, чисто национальные, они присутствуют в каждом народе. За исключением, когда бывает, возникает понятие, как русская мафия, и смотришь национальный состав русской мафии, то тут какие-то получаются разнобой. А почему? Вот что русский такой национальности нет. То есть все равно, что римлянин. Апостол Павел по национальности, я, говорит, фарисей, сын фарисея. Но гражданин Рима. В империи нет национальности. Это наднациональное образование. Поэтому русский, это принадлежащий этой империи, а не значит, что он какой-то там. Может быть, кривич или древлянин, а может быть, это уже тысячу раз что-то есть. Давно перемешал. Вот тут, конечно, тогда все, вот только в этом случае может быть что-то перемешано. Но все-таки то, что человек принадлежит определенной национальности, это формирует его в очень большой степени, не в определяющей, но в большой. В большой степени, в самой большой, определяет его религия. Вот это самый мощный такой внутренний стиль. Вот у нас здесь люди 35 национальностей, и всех нас в воскресенье, вместо того, чтобы поехать на дачу, притащило в храм, чтобы в духоте постоять 3 часа. Что это за такой мощный стимул? Это религия. Вера. И представьте себе, это вера. Не только мы, а дети, наши внуки, правнуки. И так 1000 лет. Отразится это в нашей гене? Безусловно. Совершенно точно. Поэтому, когда человек, родившийся там, где-нибудь, я не знаю, в арабских Эмиратах, смотрит на церковь святого Георгия в Новгороде, у него в душе ничего от этого не рождается. Человек, родившийся в России, будь он узбек, у него сердце реагирует на это. Это совершенно очевидно. Потому что он с детства видел нечто подобное. Это ему родное. Так что все на человека отражает. Но если человек выходит за рамки вот того, что предписано Богом, уж слишком активно, Господь ради продолжения рода человечества, он вынужден, как в первом случае, потоп случился, когда все погибли, кроме одного семейства Ноя. Почему это так вышло? Потому что если бы это не сделать, тогда вообще бы люди превратились в зверей. Ну какому отцу хочется, чтобы его дети превратились в зверей? Совершенно не хочется. Поэтому предпочтительней, чтобы, ну, пусть не все, но останется часть, но хотя бы они будут жизнеспособны. Но в то время, когда пришел Христос, состояние духовное и вот такое жизненное всего мира представляло столь ужасную картину, что если бы Господь не пришел, поэтому мы обязательно в духовной литературе встретим такое выражение «в конце времен», что вот та завершающаяся эра с пришествием Христа, она уже свидетельствовала, ну, о полном распаде вообще всего и вся. И более того, многие такие прозорливцы свидетельствуют о том, что да, придет спасение от младенца. Даже люди, которые не знали Библии. И вот это случилось. Христос сжалился над 5000 человек. Сказал он, совершенно понятно. Идут взрослые люди. С ними идут дети. Они идут в пустынное место, где нет ни магазинов, ни автолавок, нет никаких-то придорожных трактиров, там кафе и так далее, и так далее. Ну, должны они были сами о себе позаботить? Ну, должны. Безусловно. И по законам волчьим джунглей так, собственно, и бывает. Каждый заботится о себе. Львица убивает антилопу и ест. А остались какие-то ошметки. Подъедают шакалы. Они стоят, смиренно ждут, пока она наестся, пока львята поедят. Вот. А потом им то, что достанется. Иногда достается больше даже, чем она сама съест. Но вперед ему никогда, никакая львица никогда не даст. Более того, она и детям своим не даст. Она сама поедет, а потом им. А у людей, ну, у нормальных, наоборот. Сначала накормят детей, потом накормят стариков. А почему именно детей? Для воспитания лучше бы их попозже. Но понятно, что маленький человек, он менее терпелив. Когда он хочет есть, для него это больше страданий. Взрослый человек, он может себя как-то разумом своим немножко ограничить. Ну, подумаешь, завтра поем. А ребенок нет, он, особенно если совсем маленький, то вообще просто будет плакать, пока ему не дадут поесть, или он совсем обессилит от этого своего безутешного рыдания. Поэтому, конечно, человек должен. Но человек не всегда видит вперед. И более того, не каждый в состоянии вперед. Думать, видеть, предвидеть и так далее, и так далее. Это совершенно очевидно, что все люди разные, и умственные возможности тоже у всех. Поэтому, если каждый за себя, то, конечно, выживает сильнейший. И поэтому такое человечество, оно обречено на смерть. Вот мы сейчас живем в замечательную эпоху, когда человечество активно вымирает. Имеется в виду, какое человечество? Ну, которое когда-то было христианское. Которое как бы в прогрессе ушло вперед. А оно стареет, оно не может физически работать, оно вынуждено терпеть там турок, алжирцев и так далее. Но должен кто-то подметать, там, мыть, стирать, подносить, мыть посуду и так далее. И так далее. Вот. Но совершенно понятно, что пройдет некоторое время, и они вымрут, как мамонты. Почему? А потому что именно закон джунглей действует. Вызывается сильнейший, сильнейший. Что такое сила в нашу теперешнюю эпоху? Только одна существует теперь сила. Это есть деньги. У кого деньги, у того и сила. Это раньше там, в 9 веке, ты хочешь воевать? Отлично. На лошадку садись и ехай. Воюй. Если ты сам не едешь, то ты пошлешь кого-то там воевать, еще неизвестно, поедет ли он, а может там еще договориться со своим противником, и они вместе пойдут потом на тебя. Нет, сам воюй, сам руби, сам кали, сам, так сказать, корми свою дружину и так далее, все сам. А сейчас чего? Деньги отдал и все. Ну подумаешь, истратил там несколько миллиардов. Да не отходя от компьютера, можно деньги заработать. Тун-тун, перегнал денежки по всему шарику. И все, смотришь, опять прибыль. Особенно если большие массы. Вот, можно даже из-за того, какую благотворительность, как Сорос, там какой-то, оборудовать компьютерный класс. И могут там, все будут в ноги кланяться. Вот, там, $800 дал. Молодец, спасибо Господи. И так далее, и так далее. А он за это время, у него он $800 миллионов уже заработал. Поэтому обрушить может экономику любого государства. Без всяких там самолетов, там вертолетов, без всего вообще. Пам-пам-пам-пам, и все готово. Все полетело вверх ногами. Вот так вот. Огромное количество людей работы лишилось, там, что хотят, то и вот все. И, конечно, это смерть. Единственная сила, сопротивляющаяся вот этому процессу, это церковь. 2000 лет на разных языках во всем мире толдычит одно и то же. Что вообще смысл жизни, он в любви. И это впервые сказал Христос. Но сказать мало, он показал. И он вот прям на глазах у всех это показывал. Вот 5000 голодных человек, надо их накормить. Самое простое проявление любви. Вот тебе голодный, а вот ты имеешь эту возможность. Апостолы такую возможность не имели. Они говорят, ну как мы накормим, у нас 5 хлебов и 2 рыбы на 20 тысяч человек. Ну это просто смешно. Одному-то поесть, и то, так сказать, полностью досыто не удастся. А Христос говорит, вы дайте им есть. То есть ему угодно не самому кормить, а ему угодно, чтобы это было через людей. И причем не каких-то людей. Набрал бы так, ну поднимите руки, кто хочет на сцену. Так, выстраивайтесь здесь, по левую руку от меня. И так, подняли, захлопали, схватили. Нет, не так. Именно апостол, то есть учеников. И вот Христос хочет действовать через свою церковь. Потому что апостолы это представляли собой вот начинающуюся, зарождающуюся церковь. Он им показывал, что ему угодно. Он хочет, чтобы это было так. Зачем? А чтобы не было никакого насилия над человеком. Потому что если сам Бог будет раздавать, Но это очень естественно для Бога, то, что Бог и так все раздает. Солнце Бог сочинил, землю Бог сочинил, все растения Бог сочинил, и вообще сам этот рост, и вообще саму жизнь. Спросил какого-нибудь биолога, лауреата Нобелевской премии, что такое жизнь? Он говорит, извините, науке это неизвестно. И вообще никогда не будет известно. Хоть геном человека расшифрует на все 100%, это совершенно непонятно, что такое жизнь. И никогда не будет понятно. Это есть некая такая таинственная сила, которая заставляет даже растения или амебу через разные вещества вытягивать из почвы то, что ему надо, и строить самого себя. Самоидентичность такая возникает. Вот это чудо самое настоящее. И человек к этому привык. Он береза растет, вроде береза и береза. А это же чудо. Это как же так случается, что береза знает химию и знает то, что брать и как, и вообще. Вся эта капиллярность, что аж до такой высоты 20-метровой вода идет. Человеку, чтобы на 20 метров поднять воду, нужно моторы, электричество, трехфазный ток. А здесь береза, без всякого тока. Пум-пум-пум. И сам последний листочек, он еще ярче, зеленее, чем нижний. Вот это да, интересно. Это она такая ученая, что береза? Ну, береза может ученая, а дуб? Ну, уж дуб-то никак не может быть ученым. Вот, но это же совершенно. Вот Христос пришел, чтобы разрушить этот порядок вещей. Причем не насильно, а призвать тех, кто хочет. Причем хочет не в смысле даже в таком, ну, национальном бытии, как народ, а не в смысле биологическим, как вид, вот, или чуть поменьше, как какая-то раса, вот, или еще что-то, группа, а жить вечно. И показывает, вот в чем заключается эта вечная жизнь. И как она просто осуществляется. Что вечная жизнь для человека, она содержится в его сердце. Она все рядом. Только проблема в том, что сердце человека, оно имеет склонность сначала к озверению, вот, к такому окаменению, а потом и уходит в демоническую область. То есть, ну, такое самоубийство. Вот люди курят, пьют, наркоманят и так далее, и так далее. Всякие устраивают вещи совершенно самоубийственно. Чтобы животное этому научить, нужно чудеса дрессировки, так сказать, явить, чтобы, допустим, заставить животное водку пить. Это, ну, только обезьяны на это способны, как высокоорганизованные. Но и то не все подряд, а это требует определенной дрессировки. И вот только в этом спасение. Потому что на глазах там, у зверя можно съесть его детей. Кошка плачет по котятам там 2 дня, когда их уже отдали в другие, в хорошие руки. Но, как выяснилось, она не по ним плачет. Она плачет по тому молоку, которое осталось в ее сосцах, которое ее мучит. А если какую-нибудь процедуру антилактационную провести, то ничего, у нее проблем не будет. Она их не помнит. И все ее, вот, ее облизывание, это есть всего лишь инстинкт. Как и люди в большинстве своем, они и не способны детей любить. Это есть просто инстинкт. Потому что настоящая любовь – это когда желает детям спасения души. А душа-то меньше всего беспокоится. Беспокоится, чтобы ребенок был на таком расстоянии, чтобы им как можно меньше заниматься. Вот именно такого хотят достигнуть расстояния. А в связи с этим для этого существуют всякие подсобные мероприятия. Типа детский сад, школа, там колледж. Другие тети, дяди и так далее, и так далее. И вот когда там видишь уже, когда он не беспокоит, не мешает жить моей собственной эгоистической жизнью, тогда вот все вроде нормально. Ну, за деньги еще можно какой-то суррогат обеспечить. А любовь? Вот любовь такая штука за деньги, но никак. Ничего с этим не получается. Нужно что-то делать с сердцем. Только оно может источать любовь. Только оно может начать этим жить. А только в любви содержится вечная жизнь. Поэтому церковь, если ее воспринимать как школу, а божественную литургию, которую мы совершаем как главный урок этой школы, потому что литургия тоже нас должна научить любви, то мы должны умягчить свое сердце настолько, чтобы оно могло любить. Только в этом случае оно способно воспринять духовную жизнь. И вообще в церкви, вот на протяжении нашей жизни, кому сколько осталось, кто в каком возрасте пришел, мы должны научиться любви. Потому что если мы этому не научимся, живя в церкви, то мы, значит, зря получили этот дар. Мы зря получили бисер, мы по-свински с ним поступили. Смысл в этом только. И вот Господь дает нам такой самый простой жизненный пример. Вот что ты, человек, можешь сделать для этих людей? Господь не устроил социальную программу, не сделал какой-то фонд помощи голодающим в пустыне, вот ничего такого не сделал со штатами там, и так далее, и так далее. Он просто взял, накормил единожды, причем, так сказать, с помощью апостолов. Он явился как Бог своей властью, дал возможность этим хлебам умножаться, этим рыбам. Он как Бог, он был это в состоянии. Материя подвластна Богу. Поэтому он это и совершил. И чтобы это не было так заметно, потому что апостол опускает руку в корзину, достает кусок хлеба и дает. А там тот, кто рядом стоит, он не видит, убавляется, там прибавляется, получил, отошел, и так далее. И каждый из нас, причем каждый день, может тоже трудиться над тем, чтобы умягчать свое сердце. Сделай немножко добра своему ближнему, чуть-чуть, самому маленькому, потому что не от количества это зависит. Количество зависит от другого, от страстей. А само, вот преодолей свою лень, косность, нежелание, отчуждение от другого человека, какую-то вражду. Господь говорит, что враг твой голоден, враг, накорми его. Это еще более важно. Потому что не ради этого врага, сколько он не кормил, он все равно будет врагом. Это совершенно однозначно. А для другого, ты это сделай для себя. Если ты попадешь в плен, пусть с тебя кожу снимут, но ты сам не снимай кожу. Потому что сняв с кого-то кожу, хоть однажды, ты уже это из сердца своего не достанешь никогда. Никакими пожертвованиями, никакими там молитвами, на лбу можешь шишку набить. Нет, это всегда будет с тобой. Ты будешь засыпать, а тебе будет сниться то, как ты снимал кожу с другого. Только став совершенным зверем, только совершенно очерстив свое сердце, сделав его как асфальт, ты способен на некоторое время, ну или как вот обычно те люди, которые убивают, они либо спиваются, либо теперь вот наркоманами становятся. Потому что выжить в такой ситуации психически, убивая других, категорически невозможно. Поэтому, делая зло, человек прежде всего делает зло своей душе. Поэтому Господь пришел и явил любовь, показал ее, эту любовь, и дал эту любовь, как способ всяческого выживания, и семейного, и родового, и народно-этнического, и там геополитического, и видового, и расового, всякого. И, конечно, это все. Какая разница, кто ты, негр или монголоид, ты все равно умрешь. Какая разница, какой формы череп там найдут через 200 лет в твоей могиле. Не в этом дело. А душа-то, она вечная. И вот ради этой ценности. Потому что это все подготовка. Потому что неважно по какому поводу наше сердце совершает добро. Главное, чтобы это было потребностью его сердца, чтобы это стало постоянным навыком, чтобы это постоянно мы к этому стремились. И каждый из нас может это найти сколько угодно. И понятно, что за этим куда-то далеко ехать не надо, поэтому Господь говорит о ближнем. Не надо думать о спасении человека, вот тут, кто рядом с тобой, человек, стоит, ты можешь ему оказать любовь. Всегда. В любой форме. Начиная от просто взгляда, заинтересованного, кончая тому, что денег ему дать, или там, или вообще что-то помочь. А можно вообще что-нибудь разумное такое придумать. Увидеть в нем что-то, разглядеть не